В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линии разграничения. С вами ведущий Александр Лащенко. Сегодня среда, 27 сентября, день туризма, кстати, хотя совсем другие события в центре внимания Украины. Об них мы и будем говорить, в частности, в следующем час нашей программы. Взрывы на украинских складах боеприпасов, очередная серия. Это халатность или все-таки умысел, диверсия?
Пожежа триває, то поки що про наслідки говорити, мабуть, завчасно.
Етноцид русских в Україні. Госдума Російської Федерації обратилась в Організацію Об'єднаних Націй.
Почему на территории России, где есть компактное проживание украинцев, десятки, иногда и сотни тысяч, нет украинских школ?
Между нами стена. Реализует ли данный оборонный проект в Украине?
Работы начали в середине 2016-го, поэтому основная часть еще впереди.
Ну вот Российская Федерация не только заговорила об этноциде русских в Украине в связи с подписанным уже и президентом Порошенко законом об образовании, в частности, об изучении языков национальными меньшинствами. В России уже заговорили о том, что Украина должна продлить так называемый закон об особом статусе Донбасса. Господин Грызлов об этом заявил. Вот действительно, мы сегодня поговорим в студии прямого эфира нашей программе. Чего же хочет, собственно, Россия от Верховного Радио в плане законопроекта о будущем Донбассе. И будем об этом говорить с гостьей студии, политическим экспертом Олесей Яхно, и по телефону с российским политологом Леонидом Радзиховским. Вы также, набрав номер 0800 300 403, дорогие друзья, сможете свои вопросы адресовать нашим гостям.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну а традиционно открывает программу мой коллега Егор Устинов со свежим выпуском новостей.
Приветствую вас. Военная прокуратура отрабатывает 4 основные следственные версии взрывов на военных складах вблизи Калиновки Винницкой области. Одна из них диверсия. В связи со взрывами президент Петр Порошенко созвал военный кабинет с участием премьера Владимира Гройсмана, секретаря СНБУ Александра Турчинова, а также руководства правоохранительных и оборонных ведомств. Об этом говорится на странице президента Facebook. В результате взрывов ранена одна женщина. Ее госпитализировали. Из районов взрывов эвакуировали более 30 тысяч человек. Один украинский военный был ранен за прошедшие сутки в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом информирует спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией боевики за сутки 15 раз нарушили перемирие. Вооруженные силы Украины открывали огонь в ответ, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок. Бойовики здійснили по одній збройній провокації в Лопаскиному та Новозванівці. Донецький напрямок. Вогнева активність бойовиків була зафіксована виключно на ділянці фронту Кам'янка-Авдіївка, позиція Шахта-Бутовка. Маріупольський напрямок. Найбільш напружена ситуація вчора спостерігалася у Водяному.
В групировці ДНР обвиняють вооружені сили України в обстрілах вблизі Гурловки і Донецька. В групировці ЛНР заявляють о бойових діях вблизі Бахмутської траси. Премьер-министр Владимир Гройсман поручил министру по вопросам временно оккупированных территорий Вадиму Чернышу создать приемлемые для людей условия пересечения линии разграничения на пропускных пунктах Донбасса. Такое обращение глава правительства сделал на заседании кабинета министров. По его словам, недавно он имел разговор с генпрокурором Юрием Луценко, и тот рассказал об ужасных неудобствах на КПВ через линию разграничения. Там нет элементарных условий антисанитарии, отсутствуют туалеты. Учитывая это, Гройсман дал поручение Чернышу исправить ситуацию. Он добавил, что также необходимо создать надлежащие условия на КПП, расположенных на административной границе с оккупированным Россией Крымом. Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд приговорил заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ильми Умерова к 2 годам колонии поселения. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, оглашение приговора в суде началось без присутствия адвоката Ильми Умерова Марка Фигина. Адвокат Николай Полозов приравнял приговор к смертному с учетом состояния здоровья Ильми Умерова. В 2016 году, напомню, следователи ФСБ России возбудили против Ильми Умерова уголовное дело. Его обвинили в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России.
Дон Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Ну что ж, события дня сегодня – это отнюдь, как я уже заметил, не день туризма, а то, что происходит в Калиновке, за несколько десятков километров от областного центра Украины, в Винницы, где продолжают взрываться снаряды на складе боеприпасов. Единственное, что на этот момент нет погибших, к счастью. Что же могло привести к данному инциденту? Банальная халатность или диверсия России? Об этом сегодня в программе «Ваша свобода». Мы говорили с заместителем начальника управления Центрального научно-исследовательского института вооруженных сил Украины Виктором Шидлюхом.
Пане Вікторе, який масштаб цих вибухів пожежі на сьогодні, що можна сказати, вдається локалізувати?
Зараз був проведений обліт території, і там на території виявлено, що 70% будівель залишились цілими. На площі 30% там, де будівлі, серед них треба зауважити, що і серед цих 30% там були пусті сховища. Там дійсно пожежа, там здійснювались вибухи, і зараз були вибухи і сліди руйнувань. І зараз поодинокі вибухи ще тривають там на тій території.
Тобто я так вас розумію, пане Шидлюх, інтенсивні зараз, от на цю хвилину 15-37, за ким менше, ніж вночі?
Значно зменшено.
Значно зменше. Загиблих немає?
Ні.
Тільки двоє поранених?
Інформації про загиблих немає, тому що зараз ця інформація більше надходить не по нашій лінії Збройних сил, а там вже штаб працює, Міністерство з надзвичайних ситуацій там організували. В принципі, що слід відмітити, що стосовно евакуації людей і стосовно забезпечення безпеки, ви самі бачили, скільки техніки поїхали.
Вот именно это заявил в эфире «Радио Свобода» заместитель начальника управления Центрального научно-исследовательского института вооруженных сил Украины Виктор Шидлюх по поводу свежих данных о взрывах на украинском складе боеприпасов в Калиновке возле Винницы. Мы продолжаем следить за этим событием. И в конце сегодняшней программы Егор Усинов, мой коллега, расскажет о том, что дальше происходит с ликвидацией этого инцидента. Ну а пока об иных темах. Нарушает ли Украина международные нормы по продаже вооружения? Сразу две международные организации обвинили Киев, оборонное предприятие Украины, в том, что они, дескать, являются посредниками для перепродажи оружия с Евросоюза в государства Африки и Ближнего Востока. Со своей стороны, в концерне «Укроборонпром», который является монополистом по экспорту вооружения в Украине, эти обвинения отвергли. Одновременно в концерне объясняет появление данной информации попытками сорвать оборонное сотрудничество Украины и Соединенных Штатов. Как известно, уже даже на уровне начальника комитета штабов вооруженных сил США появились заявления о необходимости предоставления летального вооружения Киева. Также украинскую версию того, что не было никакой перепродажи оружия, предлагают многие военные эксперты, не только военные, политические также специалисты. Между тем, подавляющее большинство стран, в поставках оружия которым обвинили Киев, не подпадает под санкции и эмбарго ООН. Подробнее об этом материале моего коллеги Евгения Солонины.
Оборонні підприємства України є посередниками для європейських виробників, які постачають зброю до Африки та Близького Сходу, повідомляють представники проєкту з викриття організованої злочинності та корупції. За даними цього проєкту, військовий транспорт вартістю більш ніж 4 мільйони доларів був куплений у Польщі, а потім частинами відправлений до України. Після цього 45 машин з цієї партії надійшли до Східної Африки через Об'єднані Арабські Емірати, стверджують розслідувачі. Напередодні міжнародна організація Amnesty International заявила, що у 2014 році державна компанія «Укрмаш» підписала контракт на поставку тисяч кулеметів, мінометів, РПГ та боєприпасів до Південного Судану. Фірма «Укрмаш» тим часом заявляє, що не постачала та не постачає зброї до Південного Судану. Про це Радіо Свобода заявив представник компанії Юрій Кирилич. За його словами, договір із компанією-посередником був підписаний, але не виконується. Юрій Кирилич висловив Радіо Свобода думку, що подібна інформація про експорт зброї з України України є інформаційною спецоперацією.
Розпочалася масштабна інформаційна атака на Україну. Це, скоріше за все, пов'язано з візитом президента в Сполучені Штати Америки і тим, що Україна досягла вагомого прогресу в питанні постачання летального озброєння. Ми бачимо причинно-слідковий зв'язок. Зразу після цього почалася масштабна дискредитація України як партнера на міжнародному ринку озброєння.
Заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісеєв тим часом припустив в ефірі Радіо Свобода, що звинувачення щодо продажу Україною зброї пов'язані з конкуренцією на ринку.
Це питання, на мій погляд, пов'язане передусім з певною конкуренцією на ринку озброєнь. А для нас головне, щоб ця військово-технологічна співпраця відповідала резолюції Ради безпеки ООН і відповідала міжнародним стандартам.
Співдиректор програм з міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник тим часом схиляється до думки, що подібні заяви місцевих організацій спровоковані тими, хто хоче завдати шкоди оборонному співробітництву між Україною та Сполученими Штатами.
Таку версію не можна виключати, тим більше вже були випадки, коли міжнародні організації, образно кажучи, заковтували таку наживку. Мені більше хвилює те, як буде діяти український уряд.
Південний Судан здобув незалежність 6 років тому. Від кінця 2013 року у цій країні точиться громадянська війна. На Південний Судан поширюються санкції Організації Об'єднаних Націй, які, зокрема, забороняють продаж цій країні зброї. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ну а тем временем ряд обозревателей связывают между собой информационное влияние взрывов на оружейных складах на Винниччине и информация о якобы транзите оружия через Украину, не исключая подрывную деятельность, направленную при этом против Украины, по мнению данных обозревателей. Свое отношение к этим событиям и вот этим всем вбросам мы сейчас предложим высказать в прямом эфире публицисту и телеведущему Богдану Буткевичу. Он на прямой связи с нами. Вітаю вас, Богдане.
Вітаю вас.
Ну от ваша оцінка. Якщо припустити, що цей ланцюг подій, оці вибухи, які, на жаль, тривають в Калинівці, знову ж таки ці всі вкидання в ЗМІ деяких, і водночас підривна діяльність спецслужб іншої держави, можна здогадатися якою, то що, є цей ланцюг чи ні?
Ну, звичайно, що тут треба, я не можу стверджувати, як ви розумієте, я можу тільки свою думку з цієї точки зору, бо, звичайно, остаточну інформацію можуть мати тільки люди фахові, тобто спецслужби і так далі. Але з моєї точки зору, ну, те, що я маю інформацію з відкритих джерел, це, насправді, ця ситуація, яка зараз склалася останнім часом, вона, ну, просто як з підручника, по якому вчать в КДБ свого часу. Я цим цікавився, те, що читав, те, що бачив, це дуже нагадує спецоперації КДБ, тобто, які мають одночасно так мати дві направлення. Тобто має бути бойова частина цієї операції і інформаційна. Причому інформаційна має як тільки підтримувати бойову, а також мати певну, скажімо так, місію морально-психологічного тиску. Мені здається, що це дуже нагадує, власне, саме таку ситуацію. Ну, логіка дуже проста. Росія про всяку чим знаходить допустити, щоб в Україні з'явилося реально летальне озброєння. Не допомога військова, яка до цього йшла, а саме озброєння. Відповідно, зараз будуть все. Якщо ви пам'ятаєте, так давно був дуже серйозний скіп з приводу того, що нібито частини українських ракет використовується КНДР. Пам'ятаєте?
Та, звичайно, я хотів вас про це, ну, про це поговорити з вами. Так, ви вже випередили мене. Так.
От. Ну і відповідно тоді не трошки не зовсім зайшло, тому що не зовсім вже двоє. А от тут, я думаю, справа задалась наступним чином. Тобто ми не знаємо, чи це правда, звичайно, ці звинувачення компанії тих. Цих імпекс і так далі. Але насправді цілком може бути правда, от це найбільша проблема. Якщо так, тоді треба таким чином, хоча, в принципі, навіть без різниці, правда це чи ні. Знаходиться інформаційний привід, який має більш-менш правдоподібний характер, набагато більш правдоподібний, до речі, ніж, наприклад, з ракетами. Цей привід, я думаю, що цілком міг бути, от цей час він також не випадково обраний, тому що, ну, любить у нас гребня, пробачте за вираз. Знаєте, оце як у радянських людей, у них все теж має було бути під дату, знаєте, під 7 жовтня, ти там 23 лютого і так далі. Ну, а тут вони вибрали спеціально під дату дня народження Петра Порошенка. Можна любити, можна не любити, але на даний момент він в будь-якому разі є президентом України. Ну і далі це тема робиться дуже красиво. Тобто десь за 2 дні до дня народження західним журналістам збивається ця інформація. Журналісти виходять з цієї інформації, плюс російські ботнети і засоби масової дезінформації допомагають якомога ширше все це рознести якомога, знову ж таки, ширше і по інтернету, і по засобам масової інформації. А потім на день народження Порошенка робиться оця диверсія. Причому зверніть увагу, що два дні перед цим вибухом, і це офіційна інформація, СБУ проводила на території Вінницької області, це було названо антитерористичне навчання. А до цього, до речі, зверніть увагу, такі ж самі навчання буквально за кілька днів проводилися в Харківській області. Я так розумію, що, скоріше за все, в СБУ була певна інформація про всі ці розклади. Ну, але, на жаль, десь вони не встигли, бо є ж інформація, що нібито вони когось навіть затримали, але, ну, от, не всі затримали, як це виявилось, на жаль.
Богдане, я перепрошую, це мені цікава ваша думка, крім того, що ви вже висловили. От, як ви вважаєте, ну, що це виходить? Коли ще кульчуга була, це все виявилося до війни Росії проти України. Таке вкидання міжнародних організацій, вдосталь різних там спостерігачів, правозахисників, так званих і не так званих. І потім, як то кажуть, доводчити не верблюд, мається на увазі Київ. І Україна беззахисна проти таких вкидань. Російські ЗМІ теж, вони ж не сидять, склавши руки.
Розумієте, чому тут, ну, ви абсолютно правильно ставите питання. По-перше, давайте не будемо себе робити білих і пухнастих янголів. Як це не прикро визнавати, але, ну, достатньо довгий період часу Україна справді займалася постійно продажем зброї. Причому і нелегально також. Це факт, який говорять всі абсолютно, і наші колишні високопосадовці, і тим більше розслідувачі, і так далі. Воно, ви згадайте навіть, що це навіть дійшло до Голлівуду. Згадайте,
Богдане, я перепрошую, Росія бута, згадаємо справу, теж не менше, ніж Україна займалася, хоча, може, це маленьке виправдання.
Ви зрозумієте, тут справа не в Росії, абсолютно. Росія просто використовує будь-яку нашу слабкість для проти нас самих. Я до чого веду, що є такі чіткий стереотип про те, що Україна постійно займається нелегальним продажем зброї. Він, на жаль, ну от він є, він абсолютно так чітко побутує в західних колах. І далі береться, от ми не знаємо, от я ж кажу, тут треба от знову ж таки, є це звинувачення, ми ніяких абсолютно поки що реакцій нашої влади не бачимо. Це величезна помилка, треба швидко дезавоювати цю інформацію. Або вона почне гуляти, і всі будуть казати, а, ну окей, ну це ж Україна, ми ж знаємо, вони, да, вони такі завжди були, ну а тепер вони ще й під час війни, от такі вони. От. І в чому тут найбільша проблема, я повторюся, полягає? Тому що вони дуже чітко вибрали сферу, плюс давайте не забудемо всю цю історію з кольчугами. Так, вона не мала ніякого підтвердження, але наскільки вона зіпсувала нам реально, ну, фактично розвиток країни поламала. Тобто, ви розумієте, що в західному естеблішменті, на жаль, цей стереотип живе. І Росія дуже класно вибрала зараз, от, так би мовити, ну, от мету свого головного удару. І, відповідно, зараз у нас дуже велика проблема. Ми зараз, справді, як ви дуже правильно сказали, будемо доводити, що ми не верблюд. Це по-перше. А ще найгірше, якщо, на жаль, на цьому є хоч якась клітинка правди. А вибачте, коли я знаю, ну, багато, чимало, і ви поговорите з будь-якими військовими в Україні, вони вам дуже багато цікаво розкажуть про структуру під назвою «Укроборонпром» і її керівництво. Розумієте? Які є дуже... Ну, часто некрасиві речі, я б сказав, ця структура робить і робила. Тому, відповідно, ми маємо дуже погану ситуацію. І от, щоб закінчити, власне, логіку, що далі буде робити Росія. А далі у нас виходить дуже красива ситуація. Ну, для них красива, для нас дуже неприємна. Коли ми маємо, з одного боку, звинувачення торгівлі зброєю, причому найгірше в цьому, зверніть увагу, що мова йде, що нібито про що? Що нібито Україна брала зброю звідки? Саме з країн колишнього Варшавського договору. І потім нібито через нас продавала там підсанкційні країни. А в чому тут найбільша проблема? Справа в тому, що у нас є великий дефіцит боєприпасів по деяких номенклатурах. І саме, як ви розумієте, де ми купляємо всі те, що ми можемо купити на даний етап, ми якраз купляємо в країнах Варшавського договору, де є великі запаси колишнього Радянського Союзу, тобто радянської зброї, радянського взірця. Тому, в принципі, тут в будь-якому разі Росія не програє, тому що, звичайно, вони будуть качати цю тему в тому сенсі, щоб ми отримали типу санкції за те, що ми займаємося чорним якимось торгівлею зброї. Ну, це навряд чи буде доведено, звичайно, в будь-якому разі. Але те, що вони можуть досягнути цілком, це те, що ми просто дуже сильно зіпсуємо стосунки країнами Східної Європи, і ми зможемо нормально зараз хоча б купляти от ті боєприпаси, які нам будуть потрібні. Не кажучи вже про те, що через ці вибухи останні в Балаклії, там ми зараз реально маємо деякі проблеми. Ну, я не буду зараз більш конкретно говорити, це хай вже військові експерти про це говорять. От і все. Плюс, звичайно, оцей от імідж країна 404, вони нічого не контролюють, як їм можна давати зброю, якщо вони навіть своє не контролюють, а ви їм ще хочете дати летальну зброю. От вам і логіка, і все.
Так, так, дякую. Дякую, Богдане, за участь в нашому ефірі. Спасибі. Ми говорили з публіцистом і телеведущим Богданом Буткевичем об этих вот вбросах, что, дескать, Украина могла страны третьего мира, если их так назвать, поставлять оружие. И что делать, как реагировать Киев на всю эту ситуацию. Ну, а сейчас у нас не менее интересная тема. Россия действительно очень внимательно следит за событиями в Украине уже не один день, и не только на телеканалах. Вот господин Грызлов, тот самый бывший бывший спікер Госдумы, учасник переговоров в Минске, подчеркнул, что Украине нужно продолжить действие закона так называемого особом статусе Донбасса. Дескать, без этого любые инициативы о мире на Донбассе не имеют смысла. Ну, я уже от себя господина Грызлова цитирую. В том числе инициативы о миротворцах, возможном их допущении. Путин об этом уже дважды говорил. Сначала допускал появление миротворцев по линии разграничения на Донбассе, а потом, чтобы миротворцы охраняли миссию ОБСЕ. Хотя о том, чтобы они охраняли кордон, границу Украины и России, об этом Владимир Владимирович умалчивает. Наш гость в студии Олеся Яхно, политический эксперт. Приветствуем вас, Олеся. Как вы считаете, ну вот что дальше? Вот это вот Грызлова заявление. Может быть, Путин опять вернется к теме миротворцев, посмотрим. Что это такой троллинг просто Запада и не более того? Или что-то серьезное может стоять за такими вот вещами?
Нет, ну я считаю, что эти заявления Грызлова вообще не имеют никакого отношения, в принципе, к реальному текущему состоянию военного конфликта на Донбассе. Это попытка, как я считаю, имеет две цели. Во-первых, по-прежнему почему-то у России не исчезает вот эта идея фикс, что надо навязать вначале какие-то политические пункты, не разрешая ситуацию по безопасности в регионе. Это во-первых. А во-вторых, Россия всячески пытается перенести вот это пространство войны, а Украина, я считаю, что сейчас делится на пространство войны и пространство мира, и это пространство войны находится на территориях, которые контролирует и оккупировала Российская Федерация, и Россия всячески пытается эту войну внести на территорию остальной Украины, в том числе и через предложение всяких политических шагов, которые могут дестабилизировать и вызвать, ну, скажем, такое политическое напряжение внутри самой страны. Потому что, если мы помним, этот самый закон об особенностях самоуправления в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей, он был принят еще в 2014 году, если еще я тем не ошибаюсь.
Еще тем парламентом.
Да, еще тем парламентом. Но он предполагает свое вступление в действие после того, как там будут проведены выборы, честные, независимые, согласно украинского правового поля, законодательства, при наблюдении ОБСЕ и так далее. Поэтому не имеет смысла продлевать, не продлевать, потому что мы прекрасно понимаем, что никаких выборов и любых политических пунктов, они не все отказались от них, и Запад отказался от реализации этих пунктов до того, как не будет разрешен вопрос безопасности. Я думаю, что все прекрасно поняли, что попытка навязать какие-либо политические пункты, она имеет целью создать конфликт и перенести его на всю остальную Украину и может только ухудшить ситуацию. Поэтому на этом никто не сегодня не настаивает и вообще об этом никто не говорит. И в этом смысле это такое заявление Грызлова, как и другие заявления Путина и Лаврова в отношении гибридного варианта миротворческой миссии, это, по сути, отсутствие какого-либо варианта и нежелание реальной деоккупации, но при этом понимание того, что давление на Россию дальше будет усиливаться. И Россия пытается вот найти какой-то, опять же, полугибридный вариант, надеясь, что кто-то еще в это поверит, или что удастся обманом и, опять же, вот этой логикой вроде бы за мир, а на самом деле за войну де-факто, попытаться опять какой-то вариант, ну, во всяком случае, сделать вид, что Россия типа пытается что-то урегулировать. То я думаю, что в такие предложения никто не верит, и сегодня никто, в принципе, не говорит о том, что надо принимать политические шаги, если реально не демилитаризировать, разоружить этот регион.
Спасибо, Олеся. Приглашаем к нашему эфиру еще одного участника по телефону из Москвы, российского политического обозревателя, журналиста Леонида Радзиховского. Приветствуем вас, Леонид Александрович.
Добрый день.
Вот по вашему мнению, вот довольно регулярно в последние недели вот Грызлов, а главное сам Владимир Путин делают заявления, показывая, что вот они за мир на Донбассе, миротворцы, другие вопросы, вот за то, чтобы жителям Донбасса, значит, гарантировать мир и так далее. Вот почему это делается, на ваш взгляд, со стороны Москвы? Это действительно какое-то желание пойти на компромисс возможный, или же просто, ну, заполнить эфир, чтобы обсуждали, чтобы вот мы с вами в эфире приделяли этому внимание, и не более того, по вашему мнению?
Ну, я думаю, что есть, как всегда, и то, и желание компромисса, и некоторый пиар, чтобы заполнять пустоту. Ну, в общем, ситуация для России, Путина, во всяком случае, не блестящая, поскольку экономический рост, о котором так много говорили в России, он как-то не слишком велик, по-видимому, разговоры немножко подзатихли. Но, с другой стороны, со следующего года усиливаются санкции американские, неприятные, даже не столько для российской экономики и для самой России, сколько для Путина и его близкого. Ну и третий фактор, по-видимому, суд по поводу этого Боинга тоже не дает оптимизма. Это начнется в следующем году. Это с одной стороны. С другой стороны, наполеоновские геополитические планы России давно прогорели, но планы по поводу русского мира и так далее, они лопнули еще в 2014 году. Но с тех пор были другие планы. Но был план через Сирию как-то, значит, надавить на Запад и добиться замирения. Этот план тоже не сработал. Была великая надежда на Трампа, как-то оказалось неудачно. В результате ситуация такая. С одной стороны, усиливается, не то что усиливается давление, оно все время было, но усиливается безнадега. Вот нету выхода. Давление есть, а выхода нет. Вот. А с другой стороны, Путин идет на новый срок, и идти на новый срок в абсолютно безнадежной ситуации тоже удовольствие ниже среднего. Поэтому я думаю, что план Путина более-менее очевиден, он его и не скрывает, и довольно откровенно, по-моему, говорит. Это из этого Донбасса, который не нужен мне ничего. Он начнет расчленить Украину, давить на Украину. Сегодня это для Путина 128-я проблема, все, что касается Украины. Проблема одна – уйти, но уйти, сохранив лицо. Вот просто так сняться и уйти нельзя, потому что этим он теряет свой образ победителя, образ мачо и внутри страны, и вне страны, и теряет просто самооценку, самоощущение. Значит, надо уйти, продав нужду за добродетель. То есть уйти и сказать, вот видите, мы же не просто ушли, мы добились того, чего хотели. Мы туда вошли с самого начала не для того, чтобы присоединять Донбасс к России, а для того, чтобы добиться прав для несчастных шахтеров, комбайнеров и прочих жителей Донбасса. Мы этих прав добились. Мы навязали свои условия Европе, и уж тем более мы навязали свои условия Украине. И после этого, с высоко поднятой головой, с чувством выполненного долга, выиграв всю эту ситуацию, мы можем уйти. Ну, конечно, это ложь, конечно, это попытка выдать нужду за добродетель. Но, тем не менее, я думаю, что, во-первых, других ходов у Путина нет, а во-вторых, вполне возможно, что это с удовольствием подхватили бы многие западные политики, которым тоже хочется отменить санкции, хочется какую-то свою игру вести. Так что вот такой, я думаю, расчет у Путина. Ну, а если ничего из этого не выйдет, ну, тогда просто попиаримся. Тоже дело неплохое.
Спасибо, Леонид Александрович. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я обращаюсь к гости студии, Олесе Яхно. Действительно важный момент. Вот западная политика. Вот состоялись выборы в Германии. Меркель осталась канцлером, но альтернатива для Германии довольно много голосов получила. Вот западные политики готовы сделать вид, Олеся, что вот действительно Путин идет навстречу по поводу Донбасса, готов к компромиссу, как говорил бывший уже министр иностранных дел Германии Габриэль. Какой существенный шаг со стороны Путина, когда он комментировал миротворческое предложение Владимира Владимировича. Готовы западные политики сделать вид, что Путин действительно идет на компромисс, и при этом западные политики надавят на Киев? Может быть такой сценарий?
Нет, ну, во-первых, никто из действующих лидеров крупных стран, никто не говорит о том, что на сегодня есть какие-то предпосылки считать, что Россия и Путин идут навстречу. То есть наоборот, то есть если мы послушаем заявление, скажем, Курта Волкера, спецпредставителя США по Украине, если мы послушаем заявление Меркель, если мы послушаем заявление Макрона, никто из них нигде не говорил о том, что Россия что-то сделала, чтобы реально продемонстрировать готовность вообще к началу деоккупации Донбасса. И мне кажется, что наоборот, звучат такие заявления, что надо жестче давить на то, чтобы этот процесс реально начался. И, собственно, инициативу Российской Федерации по поводу миротворцев для миротворцев, я имею в виду миссию ООН для миссии ОБСЕ, многие раскритиковали. И мы знаем, что Украина украинские предложения, а это то, чтобы эта миссия потенциальная какая-либо была на всей территории, в том числе и на границе, чтобы там не было российских участников, как раз такой подход поддерживается, потому что все другие варианты, они будут свидетельствовать о прямо обратном, о том, чтобы или заморозить этот конфликт, или для того, чтобы усугублять ту ситуацию, которая на сегодня там сложилась. Более того, мне кажется, что есть же еще вопрос Крыма. И, в общем-то, Россия прекрасно понимает, что после Донбасса будет Крым, и он идет такой параллельной темой. И, опять же, в этом году мы тоже услышали очень много заявлений, которые касаются Крыма. И когда говорят о восстановлении территориальной целостности, то говорят в том числе и о Крыме. Поэтому здесь я не вижу на сегодня желания, там, то, что дать кому-то больше прав, России это по большому счету не надо. Потому что если бы Россия хотела больше прав для этих территорий оккупированных, то она бы согласилась на то, что были бы там проведены выборы, но с условиями, которые прописаны там, и тогда бы действительно эти регионы могли иметь больше полномочий экономических, там, культурных, каких-либо еще. Но России это не надо, потому что она по-прежнему рассматривает эти территории как инструмент давления, шантажа военного на Украину с тем, чтобы перевести это в какие-то выгоды для себя. И на сегодня не видно никаких шагов, чтобы Россия реально была готова к каким-то компромиссам. Ситуация предвыборная, я имею в виду выборы президентские в России, конечно, усложняют, в принципе, то, что Россия может сделать какой-то шаг обратно и реально начать...
Март следующего года.
Да, начинать процесс деоккупации, потому что иначе надо признать свою вину, в общем-то.
То есть, как минимум полгода будет статус-кво на Донбассе, вы считаете?
Ну, во всяком случае, каких-то резких шагов, я думаю, не будет. Но, с другой стороны, я тут согласна, что санкции продолжают, скажем, свое отрицательное действие с точки зрения России на Россию. И то, что с января 2018 года вступят в силу санкции, которые касаются персоналей, там, имея в виду счета разные, которые за рубежом у ближайшего окружения Владимира Путина, это, конечно, очень болезненная вещь. Я думаю, что то ближайшее окружение Путина, которое думало, что это на год-два, это история, а потом удастся...
Они могут пойти против Путина.
Удастся передоговориться.
Олеся, дворцовый переворот возможен в России в связи с тем, что элита связана с Западом. У них не жены, извините, любовницы, лечение, дети. Все на Западе. У всех почти.
Скажем так.
От Лаврова, да я не знаю. Не будем называть фамилии.
Если у них будет крепнуть, скажем, мысль о том, что это стратегический тупик, а вот, кстати, вот мы недавно слышали на форуме Ялта-ЕС, когда прозвучала фраза, что надо помочь Путину выйти из стратегического тупика. Если будет мнение укрепляться, что это стратегический тупик, тогда и возникнет запрос на то, что надо что-то менять. Но Запад, я считаю, что сегодня Россия проиграла и битву за Европу, что показали выборы, да, там альтернатива в Германии набрала чуть больше, но в целом сохранились те элиты, которые, понятно, какую позицию занимают, а друзья Путина, они не так называемые, да, они все равно не получили, ну, скажем, властные позиции. То и позиция Соединенных Штатов тоже оказалась, что она совсем не в ту сторону сформировалась, которую рассчитывала Россия. Поэтому здесь внешнеполитическая конъюнктура, она сейчас, на мой взгляд, в сторону Украины, а не России. Да.
Да, я опять обращаюсь к нашему участнику дискуссии, который принимает участие в ней по телефону из Москвы, Леониду Радзиховскому. Леонид Александрович, я внимательно слежу за вашими постами, статьями, выступлениями. Вы очень скептически ставитесь к возможному сценарий, скажем так, дворцового переворота, что российский политэстеблишмент пойдет против Путина, то что тогда? Элита, по вашему мнению, не пойдет против хозяина Кремля. При этом ситуация для Путина, вы сейчас сказали в нашем эфире, не блестящая. То как дальше могут развиваться события? Годами будет это продолжаться? И для России, и главное для Донбасса, вот такие меньшей интенсивности обстрелы, но война не прекращается.
Ну, я могу только повторить то, что я сказал. Я думаю, что у Путина сегодня нет абсолютно никакого ни к Донбассу, ни к Украине. Это было, это всплыло, не до жиру быть бы живу. Значит, я не думаю, что его цель, вот как здесь говорилось, это кого-то обмануть и сохранить влияние на Донбасс. Влияние сегодня просто непосильная и ненужная роскошь. Он прекрасно знает, что никакого проку для него лично и для государства от того, что влияет в Донбассе или не влияет, нет.
Леонид Александрович, но ведь не уйдет же Путин, вы сами это признаете, просто так, с Донбасса. Как же так? Путин же не отступает.
Просто так, разумеется, нет. Я еще раз повторю, он может уйти на тех условиях, о которых вот я говорил. То есть выдать свой уход, действительно уход. То есть войска там ООН по всей территории. Ну, в общем, полное выполнение этих самых Минских соглашений. Ему надо иметь не влияние на Донбассе, как мне кажется, а возможность выйти оттуда с высоко поднятой головой, продав этот выход и внутри России, и вне России за свою геополитическую победу. То есть выдать поражение, которое неизбежно, которое, собственно, уже имеет место быть, выдать это поражение за победу, потому что дальнейшая борьба за Донбасс – это борьба за право иметь у себя на хвосте банку, с которой ты бегаешь, и она гремит. Сегодня эта роскошь ему абсолютно не нужна. Что касается внутриполитической ситуации в России, то я абсолютно не верю ни в какой переворот. Эти люди ничтожны, они полностью завязаны на Путина. Где у них там деньги, особняки и прочее, это, конечно, важно. Но за свою шкуру внутри страны они дорожат гораздо больше. Полный контроль. У Путина другое дело, что можно не осуществлять переворота, но ощущение полной безнадеги, ну вот такого тупика. Вот Россия сделала ошибку. Взяла на себя токсичный, убыточный актив. Создала стартап, который обанкротился. Это все понимают. Вопрос заключается в том, продолжать дальше питать этот стартап, при том, что своих уже возможностей нет фактически, на себя нет. Продолжать тащить этот стартап дальше или найти способ скинуть этот стартап с тем, чтобы и психологически, и политически, и экономически как-то, значит, улучшить свою ситуацию. Я думаю, что этим Путин и занят. Этим, а не попыткой каким-то хитрым способом, неизвестно зачем, сохранить абсолютно ему ненужный Донбасс. Ну, с большим удовольствием это сокровище, эту горячую картофелину перебросил в Киев. Делайте с ней что хотите. Но я должен при этом сохранить морду лица.
Леонид Александрович, я прошу прощения, но разрешимо ли это задача для Путина? Как он может уйти с Донбасса, не передав контроль над границей? А ведь Путин навряд ли согласится передать полный контроль, пусть миротворцам, так называемым, голубым каскам, но разве он это согласится сделать? Над границей именно.
Я думаю, что через какое-то время согласится. Он прекрасно знает, что обмануть никого нельзя. Никакого варианта быть немножко беременной, немножко гибридно сохранить контроль и одновременно добиться снятия санкций и исправления своего положения, очевидно, что это невозможно. Сегодня карты не у него, карты у Запада. И как ни слаб, ни плох, ни бестолков и ни труслив Запад, но имея такое огромное преимущество сегодня и политическое, и психологическое, он просто не будет отступать. Им-то зачем отступать? У них своих проблем хватает, но в Донбассе у них проблем нет. Они могут ждать. А Путин ждать не может. 4 года ждал и дождался ухудшения и психологической, и экономической, и политической ситуации. Ему важно внутри России продать это дело, еще раз повторяю, как то, что мы своего добились. Мы не отступили, мы не проиграли, мы не оказались в дураках, наоборот. Мы своего добились, но это слова. А реально, конечно, надо отдавать, а куда ему деваться-то? То есть у него 2 варианта. Тащить эту консервную банку на хвосте дальше против всего мира и получая санкции, санкции, санкции. Или скинуть это сокровище. Вот и все.
Спасибо большое, Леонид Александрович. Спасибо за участие в нашем эфире. С нами на связи из Москвы по телефону был российский политический эксперт, журналист Леонид Радзиховский. Я обращаюсь к гостю студии Олесе Яхно. Подытоживая наш разговор, действительно, что дальше? Сейчас даже не перспектива этого закона Верховной Рады. Будет продолжать пролонгировать этот особый так называемый статус Донбасса или нет? Даже не вопрос миротворцев, хотя он важен. А вообще, сколько Путин еще даже вот в таком режиме как бы полувойны, полумира, хотя какой там мир, все равно обстрелы продолжаются. Сколько он будет продержаться? Ну, хорошо, до выборов точно, до марта 2018 года. Ну сколько? Год, 2, 5, 10 лет. Он же молод, он, у него торс какой. Физические силы вроде есть. Бесконечно это будет тянуться вот это все.
Да, я вот хотела бы кратко сказать. На самом деле никто же не говорит, что Донбасс нужен России сам по себе. Он нужен как инструмент давления шантажа для того, чтобы добиться своих целей.
То есть вы не согласны с Леонидом Радзиховским, что... Вот да, Леонид
он хочет уйти, что Донбасс не нужен. Конечно, он ему не нужен, да, но он изначально не был нужен, в отличие от Крыма. Просто цель была создать конфликт военный, втянуть туда гражданское население и дальше торговаться с Украиной и с Западом. И, возможно, возможно, с Западом Путин мог бы торговаться. Это я просто к тому, чтобы сохранить лицо. Я считаю, что речь может идти только о сохранении лица для Путина внутри России. Но это несложно с учетом пропаганды и полного контроля над федеральными средствами массовой информации. А выдать это за победу вовне России уже не удастся. Просто потому, что Россия за эти годы, она не только вмешалась во внутренние дела в Украине, но она и вмешалась во внутренние дела в избирательные кампании в Европе и в Соединенных Штатах. Поэтому в этом смысле выдать это за какую-то победу
и что же будет дальше? Олеся, можно какие-то прогнозы строить? Или это нереально?
Ну, я считаю, что в следующем году действительно есть большая вероятность того, что начнутся реальные процессы по деоккупации Донбасса, потому что до выборов это невозможно.
А потом возможно?
Невозможно. Ну, просто нет выбора. Тут абсолютно
и что же скажет Дмитрий Киселев тогда, Владимир Соловьев? Вот вы, я прошу прощения, не хочу вас обидеть. Вы же принимаете участие в этих шоу российских. Что они скажут? Как можно вообще даже российскому избирателю, который так хорошо встает с колен, ну как можно объяснить уход с Донбасса? Русских бросаем? Тогда не только Гиркин будет материть Путина.
Ну, слушайте, там нет сложности никакой придумать и что-то объяснить внутри для своего... Конечно, можно придумать все, что угодно, потому что если одно и то же событие трактуется в России вообще... Ну, то есть можно придумать любую версию, в этом нет сложности. Сложность в том, что реально как бы продать это куда-то вовне уже не получится, потому что Россия уже проиграла.
Мне кажется, Олеся, главное Путину даже не вовне, а ему главное свой же электорат. Вот что ему, какую лапшу навешать на уши? Но мне кажется, уже как это можно объяснить?
Нет, ну, во-первых, это будет после выборов. Во-вторых, я считаю, что в 2018 году актуализируются собственные проблемы российские. И Россия, которая все эти годы перенесла внутренние проблемы вовне, ту самую псевдорусскую весну, которая есть реальной проблемой внутри России, я имею в виду межнациональную политику там и так далее, удалось это перенести вовне, искать врагов по всему миру, это не может бесконечно продолжаться. И проблема ведь по Донбассу, я считаю, что не так сложно будет найти, да, вот для своей страны,
справиться,
там,
ребята,
да, сохранить лицо. Вот по Крыму будет уже сложнее, да, если по Крыму будут продолжаться активная позиция Украины и Запада, а мы знаем, что и суд идет, я имею в виду, что подан судебный иск, и там как раз по этому иску принято позитивное решение, предварительные меры по Меджлису, там, по нарушению прав и так далее. Поэтому на этом не остановится, в общем-то, вся ситуация. И здесь можно говорить только о том, что выборы, бывает иногда, что, знаете, выборы – это завершение, ну, скажем, там, проблем, и человек начинает, а здесь, мне кажется, это только начало проблем, потому что бесперспективность и ошибочность того, той политики, которая проводится за последние уже там 3,5 года, она будет становиться все очевиднее.
Уже в следующем году, по вашему мнению?
Ну, мне кажется, да. Если уже звучат такие формулировки, что давайте поможем выйти из стратегического тупика Путину, то уже звучит эта формулировка «стратегический тупик».
Кто?
Ну, это обсуждалось на Ялте ЕС.
Западные политики.
Хотя, мне кажется, если говорить вовне, то все эти сроки, когда, помните, говорили, давайте поможем сохранить Путину лицо, Меркель
было
говорила,
такое.
Давайте не будем раздражать агрессора, потому что он может там какие-то еще более резкие действия предпринять. Мне кажется, сейчас от этого отошли, от этой идеи, потому что сохранять лицо, это закончилось тем, что Путин стал вмешиваться во внутреннюю ситуацию в Европе, в США, а не предоставлять оружие, это только мотивирует и дальше продолжать военный шантаж, то, что
на Западе
делает Россия.
Вы считаете, это поняли,
да,
наконец?
Да, я считаю, что поняли, и весь этот блеф, которым Россия занималась многие годы, я имею в виду, повышала ставки, что тут Россия переиграла сама себя, потому что нельзя бесконечно повышать ставки, и то время, когда Россия могла реально торговаться что-то на что-то, оно закончилось, потому что нет такого, вот скажите, какой есть вопрос, вокруг которого Россия могла что-то предложить Западу? Нет, просто без России будут решать. Другие конфликты и Сирия, и Северная Корея просто будут решать без России. Вот и все, будут договариваться с другими крупными субъектами геополитики. Поэтому здесь Россия, я считаю, что она пропустила тот геополитический момент, когда она как крупный субъект могла действительно какие-то сделки предлагать, пакты там и так далее. Сейчас это нереализуемо, и вопрос действительно выхода и поиска варианта для самой России. Но то, что она оттуда будет уходить, это неизбежно.
Из Донбасса.
Конечно. И от Крыма никто не откажется. От
то есть,
вопроса
насколько,
Крыма.
Совсем подытоживая наш разговор с Олесей Яхно, вот вы меня поправите, если неправильно это я подытожу. Выход с Донбасса будет путинский, может быть, даже в следующем году, но в целом для Путина выхода политического нет.
Пока нет, да.
Спасибо большое. Спасибо, Олеся Яхно. Продолжаем нашу программу.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Ну что ж, как я и обещал, продолжаем программу «Донбасс. Реальная информация и аналитика без линии разграничения». Собственно, вот и в следующем блоке тот же самый вопрос, который был у нас в разговоре с гостями прямого эфира. Почему России трудно отпустить Донбасс? Путину почему трудно это сделать? Ну и также еще важно, сколько украинских военных не вернулось из Крыма, другая горячая точка политически, после аннексии со стороны России. Об этом, собственно, в нашем медиа-обзоре.
Кремлевский проект «Новороссия» не сумел сплотить русскоязычных украинцев и заставить их порвать с Киевом, развернувшись в сторону Москвы. Она осталась в основном ни с чем. Это утверждает американский журнал «The National Interest». Издание отмечает, что именно этот провал не дает России возможность достойно уйти. Кремль упустил самый оптимальный за весь подсоветский период шанс вернуть Украину обратно на свою орбиту. Однако он, по всей видимости, пока еще не готов отказаться от Украины и позволить ей идти по европейскому пути. Сейчас нет ничего, что побудило бы Москву уйти из Донбасса. Нет украинского нейтралитета, нет языковых и культурных уступок русскоязычному населению Украины. Нет даже неявного признания захвата Крыма Россией. Отказ России от Донбасса будет равноценен отказу от Украины, а утрата Украины будет означать крах идеи Евразийского союза и русского мира. Сайт-обозреватель пишет о том, что на прошлой неделе в Питере несколько сотен россиян вышли на митинг против войны с Украиной. Издание отмечает, в связи с этим событием многие сторонники действующего режима заявили, что, мол, посмотрите, какая Россия мирная страна, что в российском городе ходить с флагами Украины и украинской символикой можно, а с российской в Украине нельзя. По мнению автора статьи, да. За попытку провести марш с российским флагом в Украине мгновенно последует реакция общества и права. Охранителей. И дело не в том, что украинцы стали все поголовно кровожадными русофобами. Флаг Украины в России – это позиция. Это не предполагает вторжение в российские города. Появление же российского флага в Украине – это предвестник прихода их тамнетов. Изгнание из своих домов, подвал и смерть. И самое интересное, что триколор теперь более токсичен для Мариуполя, чем Львова. В Мариуполе живут те, кого россияне изгнали из родного Донецка. И потеряв все в один момент, второго они уже не допустят. После аннексии Крыма на материковую территорию не вернулись более 14 тысяч военнослужащих вооруженных сил Украины, пограничников, солдат Нацгвардии, сотрудников СБУ. В отношении большинства из них в Украине открыты уголовные производства по подозрению в госизмене. Однако ни одно из этих лиц пока не осуждено. Лишь по нескольким экс-военным дела рассматриваются в судах в Украине. Об этом пишет сайт Deutsche Welle. По словам чиновникам, человек, который нарушил присягу, должен не и ответственность. Однако, что касается госслужащих и других людей, то четко определенной стратегии, что делать с ними, пока нет. При этом они утверждают, что за это нужно жестко наказывать, потому что эти люди тем самым легитимизировали российскую оккупацию. В ответ на подписание новой редакции закона Украины об образовании, министр иностранных дел Венгрии заявил, что Венгрия заблокирует и наложит вето на любой шаг Украины на пути к дальнейшей европейской интеграции. Создается впечатление, что многие соседи и партнеры, говоря об Украине, впадают в какое-то глубокое геополитическое детство. Они уверены, что в любом вопросе Украина в первую очередь должна позаботиться об их интересах и только потом вспомнить о своих. Об этом пишет «Новое время». По мнению автора статьи, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вообще выражается как подросток. Цитата: «Мы гарантируем, что Украина пострадает в будущем. Это истерика в духе «придет война, попросишь хлеба». И кто ему внушил, что он может решать, какой должна быть карта Евросоюза? Кому туда можно, а кому нет?»
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Продолжаем программу «Хунта», «Хатынь» в связи с событиями 2 мая 2014 года, «Новороссия», «Малороссия», «Трактористы» и «Шахтеры». Вот все это слетало с уст не Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева, а с уст Владимира Путина, его пресс-секретаря и ведущих российских политиков. Теперь есть новый, с позволения сказать, мем касательно событий в Украине в трактовке России. «Этноцид русских», именно так назвали в Российской Госдуме новый закон Украины об образовании. Российские депутаты подписали заявление в ООН о том, что в Украине, цитирую, «истребляют национальную идентичность русских». В свою очередь, Министерство образования Украины сообщили, что русский язык, как и раньше, будет преподаваться в украинских школах. Никто никого не отменяет. При этом в России, в местах компактного проживания украинцев, даже и не поднимался уже годами вопрос о преподавании родного украинского языка. В вопросе разбирался мой коллега Дмитрий Донской.
В подписанном президентом Украины законе об образовании говорится, что до 5 класса преподавание в школах в местах компактного проживания будет вестись на языке нацменьшинств. Далее преподавать будут на государственном украинском языке. Это даст детям всех национальностей, проживающих в Украине, равный доступ к высшему образованию и дальнейшей карьере, считает заместитель министра образования и науки Украины Павел Хабзей.
Це питання те, щоб вирівняти можливості людей, громадян України, які проживають, вони повинні володіти на належному рівні державної мови. Бо якщо немає володіння державної мови, ви не можете ні вступити до університетів, ні посісти посади як державні, так і самоврядування, тому що зараз вже згідно чинного законодавства є вимога на знання української мови. Ми хочемо вирівняти в можливостях і правах всіх громадян України, незалежно від національності.
Російська Госдума тут же отреагировала і 27 сентября прийняла гнівне заявлення. Підписаний президентом України закон об образованні стане актом етноцида. Політика істребління національної ідентичності етноса русского народа в Україні, говориться в заявлении. В Госдуме почему-то умалчивают о том, что в украинских школах будут продолжать преподавать русский язык и литературу, удивляется Владимир Мозгунов, декан филологического факультета Донецкого национального университета, переехавшего в Винницу. По его словам, в России до сих пор не преподают украинский язык в местах, где компактно проживают сотни тысяч украинцев.
Больше 100 тысяч украинцев живет в Башкирии. Нет ни одной украинской школы. Если и есть, то это какие-то воскресные, субботние. На Дальнем Востоке исторически так называемый «зеленый клин», где до 500 000 этнических украинцев живут, и никто никогда не поставил вопроса о том, чтобы хотя бы просто украинский язык был как предмет в школе.
Украина не нарушила ни одного международного пакта и не ущемляет права народов на самоопределение. В ООН эти заявления Госдумы никто всерьез не воспримет. Они рассчитаны на внутреннего потребителя, считает бывший политзаключенный, советник министра иностранных дел Юрий Яценко. В 2014-2015 году он по сфабрикованным обвинениям сидел в российских тюрьмах. Юрий уверен, что путинский режим такими заявлениями продолжает формировать образ нетерпимой ко всему русскому Украины.
Уявляється, російські зеки, які там інколи мають там по кілька трупів за душею, вони дуже насторожено і налякано ставились, бо мене веде контррозвідка ФСБ, і я зі Львова. Тобто в них пропаганда щодо львів'ян і україномовного населення. Чомусь ти їм кажеш, що, наприклад, от в мене сусідка з першого поверху розмовляє російською все життя, і ніхто до неї не має жодних претензій. Вони думають, що ти обманюєш, тому що ти попав в таку ситуацію там в тюрму.
Напомним, кроме России, украинским законом об образовании довольны и в Венгрии. В Будапеште заявили, что будут блокировать любые инициативы, выгодные Украине в международных организациях, особенно в ЕС. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
Расширение вещания или ликвидация Донецкого филиала общественного вещателя. В Национальной общественной телекомпании Украины хотят объединить две телерадиокомпании Луганщины и Донеччины. Так, вместо каналов ЛОТ и ДОТБ должен появиться один региональный канал «ЕА Донбасс». В Донецком филиале говорят, что это нанесет ущерб информационной безопасности региона, а вот чиновники заверяют, что слияние двух вещателей пойдет на пользу. Разбирала ситуацию Дарья Куриная.
Решение о слиянии двух каналов не своевременно, считает исполняющий обязанности руководителя Донецкого филиала НСТУ Илья Суздалев. По его мнению, телеканал ДОТЭБ и радиостанция «Голос Донбасса», входящие в состав Донецкого филиала общественного вещания, вполне самодостаточны и не нуждаются в объединении с луганским ЛОТом.
Я не считаю, что у нас есть большие проблемы с контентом, как это сегодня подается в некоторых комментариях в социальных сетях. Вот в тех условиях, в которых мы находимся и работаем здесь, в Донецкой области, по сути, речь идет о ликвидации телеканала ДОТЭБ. ТЭБ и его слияние с ЛОТом и на базе уже двух каналов создания одного, то есть вместо двух один канал ЕА Донбасс, это сегодня есть некая угроза, в том числе информационной безопасности. Потому что сегодня именно на оккупированной территории в Донецке 5 телевизионных каналов, которые вещают на той территории. И здесь мы имеем сегодня только один региональный канал, украинский по духу и по содержанию, это ДОТЭБ. А когда произойдет вот это слияние, произойдет, по сути, изменение редакционной политики, она у нас от коллег с ЛОТа в определенном смысле отличается, мы видим в этом определенные риски.
Против объединения и глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жибриевский. Чтобы не произошло слияние каналов, глава области обратился к главе НСТУ Зурабу Аласани.
Безумовно, мене це обурює, м'яко кажучи. Все-таки сьогодні, якщо подивитися, на Луганщині живе разом з переселенцями 1700 людей. На території Донецької області більше 2 200 000 людей разом з переселенцями. І я звернувся із відкритим листом до пана Аласані і до Ради Суспільного телебачення з приводу того переглянути свою позицію. Я не можу впливати, це все-таки Суспільне телебачення, але я висловив свою точку зору як громадянин України.
На телеканале ЛОТ ситуацию пока не комментирует, ссылаясь на то, что пока не будет принято окончательное решение о слиянии двух каналов, то говорить еще не о чем. Однако руководство ЛОТа заверило, что если объединение произойдет, то вещание не пострадает, и на коллективах двух каналов это никак не отразится. Говорить о том, что слияние двух филиалов убьет телерадиовещание в Донецкой области, неправильно, заверяет генеральный продюсер украинского радио Дмитрий Хоркин. Слияние ЛОТа и ДОТЭБ позволит расширить сеть корреспондентских пунктов по Донецкой и Луганской области.
Абсолютно неправда, що Донецька філія просуває, тому що я частина цієї Донецької філії. І нарешті ми створюємо потужний радіо- і телевізійний канал для мовлення на схід України. А це стосується Донецької та Луганської областей, де окуповані райони і дуже важливі центри, якраз Сєвєродонецьк, Краматорськ. І обов'язково ми ще додаємо, чого раніше не було, Маріуполь. Більше того, ми посилюємо другий напрямок, який тільки здійснює українське радіо. Це мовлення на окуповані території. На середніх хвилях, зокрема на частоті 1431 кГц, найкращі проекти того ж радіо «Голос Донбасу» і радіо «Пульс» виходитимуть і далі вже на об'єднаній хвилі. Більше того, це нарешті дасть більшої впізнаваності певному проекту.
По словам Дмитрія Хоркіна, створення медійного хаба на востокі країни лише улучшить ситуацию с контентом и приближенностью журналистского коллектива к местным реалиям. Ведь сейчас две телепрограммы канала ДОТЭБ записываются и вещаются из Киева, а прямоэфирная студия радиостанции «Голос Донбасса» и вовсе находится в здании украинского радио. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
О расследовании причин взрывов на складах боеприпасов в Калиновке и о других новостях от моего коллеги Егора Устина традиционно в конце нашей программы.
Военная прокуратура отрабатывает четыре основные следственные версии взрывов на военных складах вблизи Калиновки Винницкой области. В связи со взрывами президент Петр Порошенко созвал военный кабинет с участием премьера Владимира Гройсмана, секретаря СНБО Александра Тручинова, а также руководства правоохранительных и оборонных ведомств. Об этом говорится на странице президента в Facebook. В результате взрывов ранена одна женщина, ее госпитализировали. Из района взрывов эвакуировали более 30 тысяч человек. В Украину не пропустили венгерского депутата Европарламента Кристину Марваи, которая ранее посещала неподконтрольные районы Донбасса и выражала поддержку руководителям незаконных организаций ЛДНР. Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. По его словам, депутат Европарламента от венгерской радикальной партии Юбик прибыла в пункт пропуска Лужанка. Также Слободян сообщил, что ей вручено решение об отказе пересечении государственной границы, где указаны правовые основания по ограничению в праве въезда в Украину. Премьер-министр Владимир Гройсман получил министру по вопросам временно оккупированных территорий Вадиму Чернышу создать приемлемые для людей условия пересечения линии разграничения на пропускных пунктах Донбасса. Такое обращение глава правительства сделал на заседании кабинета министров. По его словам, недавно он имел разговор с генпрокурором Юрием Луценко, и тот рассказал об ужасных неудобствах на КПП через линию разграничения. Там нет элементарных условий, антисанитарии, отсутствуют туалеты. Учитывая это, Гройсман дал поручение Чернышу исправить ситуацию. Он добавил, что также необходимо создать надлежащие условия на КПП, расположенных на административной границе с оккупированным Россией Крымом. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 28 сентября, в Луганской и Донецкой областях ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5, днем от 12 до 15 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на следующих частотах. В городах Мариуполь и Счастье 88 FM, Северодонецкий, Лисичанский, Рубежная 88,2, Волновахи 103, Авдеевки 95,7, Славянский, Краматорский 90,4, Марьинка и Красногоровки 95,3. Всего доброго, до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».